Первое, что я хотел бы сказать, мир вам. Я безмерно благодарен, что сегодня могу быть в вашей среде. Когда я здесь сидел, я вспомнил, как однажды один сказал другому: «Вспомни меня, когда тебе хорошо будет». И вот это те слова, которые мне братство дало, когда я переехал в Германию. Это было без малого. В октябре будет 27 лет. Еще один год я уйду на пенсию. Теперь время, чтобы вы думали о своем народе, о нашем общем народе, откуда мы вышли. И могу сказать, как Священное Писание говорит, Псалом 113, кажется, там написано так, что Господь помнит нас и благословляет нас. За эти 27 лет, что я жил на Западе, я пережил много-много скорбей. Я не буду о них говорить. У каждого своих скорбей хватает. Скажу только, что я дошел до того, что ночью я на улице по тротуару ползал на коленях и кричал, как дикий олень. Я плакал: «Отче, я больше не могу». Я еду в машине, плачу: «Утешь меня, Господи, ты видишь, как обижают, я их люблю, по-настоящему люблю». Ах, ты же утешить не можешь, у меня Библии с собой нет. Захожу на почту, сдаю, что там есть, а там была коммунистка, нас предупредили из Дома Советов, ни в коем случае с ней не иметь контакта, она сворвала уже много ценных вещей. И когда выхожу, она говорит: «Господин Левин, стоп, что такое? А вот это для вас». Я беру плакат и читаю: «Распятый Христос», а внизу подпись. То, что я только что молился. Один раз в Библии написано: «Молитесь за обижающих вас». И я заплакал перед нею, я ушел домой и стал молиться. И Бог мне тогда открыл: «Будь спокоен, придет время, ты ни одного из них не найдешь. Но дело мое дело, дело Господне». Я начал делать. Я начал трудиться. Я думаю, я все приложу к тому, чтобы обещание русскому народу мне исполнить. То, что я обещал, я сделаю. У меня не было денег, да и сейчас нету. У меня не было богатства, и сейчас нету. У меня до сих пор нету мебели в доме, а если есть, где-то я со свалки собрал. Не то, что я хуже живу других людей, я мог все иметь, мог. И изданы 13 изданий книги «Сеется семя» всех книг. Только за одну первую книгу я получал 168 тысяч, но я их не принял. Пусть будут для русского народа. Я много получил, когда приехал в Германию, как многодетный. Пусть будут для дела Божия. Точка. Сейчас большая беда. Сейчас становится трудно транслировать, больше нет денег. Теперь пора вам взяться за этот труд. Есть возможность, самая большая возможность. И всякое дело, что бы мы ни делали, всегда все начинается с очень малого. Ну, например, издание евангельской веры. Я начал с того, что вырезал буквы, и каждую букву клеил. Наклею заглавие, скопирую, много черных полосок, я их закрашу, размер не подходит, увеличу. И пока одна страница будет готова, то там наклеено 15-20 различных отрывок. И тогда только мне удается выпустить одну страницу. Люди уходили на работу в 4 часа утра, я работал. Другие приходили с второй смены, я работал. Иногда я был насквозь мокрый, снизу или сверху до низу. Помимо этого, каждый день я еще делал примерно по 20-30 посылок для России. Я отправлял одеяла сотни и тысячи. Мои руки их вязали, складывали, писали адрес, наклеивал марки. Я ссылал тысячи Библий, ну, а теперь я стал старым. Я всегда говорю: через 17 лет мне уже будет 80, пора начинать молодым работать. Старость достигнута. Что бы ни было, любой труд, сегодня этот журнал получает вся Россия, каждый служитель отделенных, регистрированных, автономных, многие православные служители, священники и многие-многие другие получают евангельскую веру. Мы специально ее выпускаем как продолжение наследия русского братства, ободрение, назидание для русского народа. Мы рады, что во многих деревнях даже служителя залезают на крышу и из крыши читают перед всей церковью евангельскую веру, потому что внутри не хватает места. Мы рады, что ее перефотографируют, переписывают, дальше дают. Мы рады, что она имеет успех. Я когда-то написал статью о моем отце. Он, когда мать брал жену, он обещал, я приму крещение. Она была из меннонитов. И он свое слово не держал. Прошло 60 лет. Уже после смерти матери я приехал в Америку, он умирал. Но когда он меня увидел, говорит, я поеду с тобой в Германию. Возьми коляску. И на коляске я привез его. Он встал вдруг, как будто излечился. И ему исполнилось 81 лет на день рождения. Мы преподали ему крещение. Через 60 лет он сдержал свое слово. Это я все описал в евангельской вере. Полное разъяснение о крещении. Что оно значит, для чего. И удивительно, многие люди вступили после этой статьи в завет с Господом. Сестры, старушки дальше друг другу передавали. С других родственных вероисповеданий, которые знают, что такое возрождение, покаяние, но не придавали значения крещению, но это чрезвычайно важно, вступали в завет к Господу. Сегодня большие люди, высокопоставленные, простые люди, многие-многие из них, тысячи, десятки тысяч прислали, свидетельствовали, что они уверовали в Господа. Точно так было и с радиопрограммой. Когда-то она у нас называлась «Предрассветом». И когда я так много страдал, скорбел, именно в то время разбили эту программу. И я молился Господи, что хочешь, то делай. Пусть всякая скорбь будет мне во благо. Я по сегодняшний день, каждое утро, каждый вечер читаю одно и то же. Матфея 5:44 до конца. Затем то, что Вилли прочитал, Отче наш. И затем 7 глава, 7 по 13 стихи. Здесь именно сказано, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молите за обижающих вас и гонящих вас. Тогда мы будем, как Отец Небесный. Тогда мы можем подойти к совершенству. И затем Отче наш то же самое, и прости нам, как и мы прощаем. Многие из нас почему-то считают, что это католическая или православная молитва. Это наша молитва, возлюбленная. Эту молитву Господь нам дал. И мы часто в нашем собрании, особенно на вечерю Господню, все молимся вслух эту молитву. Я начинаю «Отче наш», и все собрание повторяет «Отче наш, сущий на небесах». Это замечательно, это величайшая, самая содержательная молитва, которая когда-либо была произнесена в истории человечества. И, наконец, последнее. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. И вот это слово мне дает силу. Там я черпаю. И вот однажды, когда разбили предрассветом, братья мои дорогие, братья, которые думали, что служат Господу, еще раз, я не сужу, я говорю только факт. Я был дома в своем рабочем кабинете, у меня было два стола, на одном я работал, на другом было откровение, и вдруг открывается дверь, заходят два богослова. В Германии очень много богословов, есть настоящие, а есть такие, как однажды в Африке едет один богослов в поезде, одна девчушка, негритянка, хочет ему проповедовать и говорит, ты, если хочешь, ты можешь покаяться. А она говорит, девочка, ты что мне говоришь? Я богослов. Но она не знает, что это такое. Говорит, не переживай, Бог тебе простит и этот грех. Ничего страшного, если ты богослов. Бог всех принимает. И вот теперь вдруг ко мне приходят два богослова. Они зашли, остановились, стоят, смотрят, а что это у тебя? Это откровение. Я много лет, 7 лет разрабатывал откровение, каждый день от 5 до 7 часов, около 7 лет. Посмотрели, посмотрели, а это что? Я ответил. Вот это ответил. Спрашивали, спрашивали, они оба большие, солидные, темно одетые. И вдруг, бух, оба упали на колени, а меня волной тоже повалило, и мы начали молиться. 8 лет мы встали, что это значит? Вы приехали меня проверить или познакомиться, или что? Нет, нет, мы тебе отвечаем. Ты и все твои сотрудники, мы знаем, что вы разбиты, всех вас мы принимаем на работу. Мы убедились, что вы ходите в истине Господней. И так началась новая программа «Новые Нивы». Многие знают ее. Мы получили сотни тысяч писем. Мы очень рады, что тысячи и тысяч, которые у нас есть свидетельства, которые обратились к Господу. Самые простые люди из деревень, самые высокие поставленные люди – множество людей, я уже говорил об этом. Но случай, например, один такой был, где один человек благодарил, глубоко благодарил. Он взял веревку, чтобы повеситься, и говорит, ах, умирать надо с музыкой. Веревку привязал, сошел вниз, включил приемник, вернулся назад, веревку наверх. О, нива вся белешенька. А, что такое? Слово Господне. Веревку долой, вниз, и нашел мир, покаялся. А теперь пишет нам письма и благодарит. Сейчас недавно на крайнем севере, где никогда не было проповедников, менониты догадались этим людям дать приемники. Ну, один приемник стоит $20. Они раздали целый ряд приемников и показали. Вот в этом месте вы можете каждый день слушать новые Нивы. Они стали слушать позапрошлом году. В прошлом году приняло 18 человек из эскимосов крещения. В этом году их уже 30, без единого проповедника. А мы ликуем, мы торжествуем, мы радуемся. У вас есть большая возможность, возлюбленные. Мы уже 24 года несем пост и молитву за русский народ. Каждый день одна душа или три, в зависимости, сколько мы можем найти людей, которые горят за русских, начинают вечером в 7 часов поститься, и пост идет до следующего дня, 7 вечера. Потом следующий, и так у каждого только один день поста в месяц. У тебя первый, у тебя второе, третье и так далее. И вот пост уже идет 24 года. За русских, за погибающих. Вы можете подключиться. Это вам ничего не стоит. Возьмите себе любой день. Пришлите нам сообщение, что вы в этот день стоите на коленях и молитесь за тех, кто гибнет. Еще раз, люди пишут. Мы каждый вечер садимся на велосипед и мчимся через весь город на другой край города. Там у нас есть приемник. И мы слушаем, и мы радуемся этой чудной вести. Вчера подошел человек в церкви и говорит, я 23 года вас слушал. Я служил в морфлоте, но какое это было наслаждение. Как я радовался, когда он это мне свидетельствовал. Еще раз, если бы мне вам сообщить все то, что люди пишут, какие люди пишут, пишет руководитель института или руководитель школы, некоторые пишут так, меня зовут Дирин, я окончил 2 университета, но если бы вы знали, что совершили ваши слова в моей душе, они все перевернули. И люди находят, самый крупный атеист Советского Союза, профессор Зоц, обратился к Господу. Это о чем-то говорит. В моей книге, в третьей книге, «На ранней заре» вы можете прочитать, где Журналист в Америке Рудольф Колчанов, который является личным другом Горбачева, они жили 3 года в одной комнате в юности. Горбачев даже сейчас в своей книге пишет «Мой друг Рудольф Колчанов». Прочитайте его предисловие. Как он пишет о Христе, как он людей призывает прийти к вечному спасению. Сегодня он молится, сегодня он верующий. Он помог мне войти в советскую или в российскую печать. Много лет, 6 лет я писал каждый месяц по статье о Христе. Каждый раз фотография в газете, потом идет статья. Я писал все. Все то, чему учит наше братство. Я никогда не скрывал. Но я всегда писал так, чтобы оно было чисто, евангельское слово. Никогда никого не ругал, не упоминал ни одного вероисповедания. Но говорил, если ты хочешь спастись, ты должен знать, что Христос сказал Никодиму. Ты не можешь без возрождения войти в Царствие Божие. Больше того, ты должен иметь крещение от Духа и от воды. То есть ты должен покаяться и принять взрослое крещение. Это учение Христа. Так написано в Синодальной Библии. И вот это слово «Синодальная Библия» это обозначает «так написано в православной Библии». Они перевели Библию, поэтому она так и называется. И когда было совещание в газете «Труд», то патриарх всей России сказал, что никакие протестанты больше не имеют права в российских изданиях что-либо публиковать, только наши православные. Тогда его спросили, а как же Левин? А этот может, этот может. Он пишет только о Христе. И я радуюсь безмерно, что даже патриарх всей Руси разрешает этот путь. К сожалению, пришлось закрыть. Читает 14 миллионов человек газету «Труд». Но и стоит это только 2000 долларов. Но денег нет, и мы вынуждены были закрыть. Вы представляете себе, что этой одной газеты «Труд» перепечатывали статьи 50 других газет и журналов. Вы можете себе представить, какой здесь гигантский был тираж в конечном счете? Мне жалко, безмерно жалко, что мы это дальше не можем делать. Я это делал ночью, у меня не было времени писать. Очень трудно, там нужно вдумать каждое слово, чтобы где-нибудь что-нибудь не наломать или неправильно. Потому что обычно неправильное, она имеет гораздо больше успех, чем правильное. Кроме того, книги, которые я написал, я и не думал никогда писать. Может, я чуть-чуть еще вернусь к газете. Как я начал писать? Когда я в армии служил, мне было тогда 20 лет, я написал первую статью, газету «Труд» и отправил. Через месяц получил ответ, вы негодный писатель, вы не умеете писать, ваша статья негодна. Ну да ладно, значит, мне нельзя им писать. Прошел еще месяц, и моя статья в газете дословно, ни одно слово не изменено, но автор другой. Я понял, что мне там прохода нет. Я простой человек, они высокопоставленные, все хорошее они воруют. Больше я писать не буду. А когда уже работал ради программы «Новой Нивы», я просто-напросто собирал примеры. Я их уже раньше собирал. Они мне нужны для программ. И вдруг пришла идея, опубликуй. У русских же людей до сих пор нет таких книг. Ну и все, я их издал. То, что я написал, ничего особого. Это мог бы написать любой из вас. Надо только книги читать. Надо только их исследовать, надо только зерна собирать в один сосуд. Я их просто собрал в нескольких книгах. Это все, что есть. Если Бог позволит, у меня нет времени. У меня очень большая мечта. Не то, что я хочу уйти на пенсию и отдохнуть. Я вечности отдохну. Но я очень хотел бы потрудиться в церкви, как ваш пастор. У меня нет времени в церкви трудиться. Я уже 6 раз делал тайное переизбрание, лишь бы меня отпустили. И никак меня не могут отпустить. И я это объясняю тем, что я был первый старик среди всех. Мы просто привыкли, как одна семья. У нас очень дружная церковь, любвеобильная церковь. И поэтому каждый раз, хоть я кандидат или нет, я всегда получил голоса, я должен остаться. А бросить церковь, я боюсь греха. Поэтому я это не делаю. Год я буду терпеть. Но, может, Бог даст мне когда-нибудь такую милость, чтобы я мог дома, среди своей церкви трудиться, как всякий другой пресвитер. Возлюбленные, на сегодняшний день скажу так, что мы получили сотни тысяч писем. Тысячи, тысячи, тысячи свидетельств, где люди нашли Христа. Мы имеем посещение, ну, например, ко мне приехали с Академгородка, приехали с газетами, которые не в газете вырезали, показывать мне статьи. Это ваши статьи? Да. Ну, поймите, у нас Бога из души вырвали. Помогите нам снова Бога приобрести. Сколько нужды. Иногда подходят люди, сегодня подходили. Вот телефон, позвоните, может, наши люди покаятся. У меня уже столько времени нет, чтобы я мог частной беседы иметь еще как-нибудь. У меня каждая минута расписана. И она расписана для русского народа. Бывают у меня срывы, бывает и что-то неуклюже, бывает и то, что мне не нравится. Но что делать? И бывает, что я месяцами даже почти из дома не выхожу, но я сижу у окна, я посмотрю в окно, и у меня такое чувство, как будто я сделал 2 часа отдыха. За 24 года у меня не было ни одного отпуска. За 24 года у меня не было ни одного дня отгула. Мой отдых – это то, когда я езжу, как сейчас, в Вилли. Это наш директор здесь, в Америке. Мы договорились, может, через него что-то еще сможем сделать. Мы не хотим, чтобы наше слово прервалось. Мы хотим то обещание, которое мы дали русским, нашему народу, чтобы вот это сохранить, чтобы дальше шла евангельская весть. Рассудите теперь, пожалуйста, возможно это или нет. Например, один человек в Москве, высокопоставленный, слушает новые Нивы. И вдруг он кается, он становится христианином. Он молится: «Господи, да чего это важна работа радиопрограмма? Дай мне радиопрограмму». Ну, как состоятельный человек, он имеет сегодня радиопрограмму, радиоцентр Москва, президент Андрей Некрасов. И вот он пишет мне письмо. «Дорогой Яков, я нашел мир и спасение через радиопрограмму «Новой Нивы». И вот теперь из благодарности к вам хочу сказать, вы можете транслировать свои программы через наши радиостанции. На средних волнах слышимость от Финляндии до Черного моря. 180 миллионов человек могут слушать 30-минутную программу. Как вы думаете, за сколько тысяч? Или десятков тысяч, за $39. Не верится, правда? Фактически это мог бы финансировать каждый человек. Фактически даже студенты могли бы такое финансировать. И, конечно, мы приняли, ведь на средних волнах можешь повернуть налево немного, направо, ты не теряешь сигнал, как это дорого. Сегодня мы транслируем по всему миру: Кита, Эквадор, Сайпан, Лондон, Москва, локальные радиостанции. И очень много еще просят, но мы просто-напросто не успеваем. Наши работники перегружены. Я думал вам привезти книги, но их расхватали в первых 3 церквях. А сегодня, наверное, 12 или 13 церковь, не знаю. Но кассета у нас еще есть, если хотите, можете познакомиться, где наши сотрудники или новые Нивы. «Нива вся белешенькая» – это песня. Или, например, «Павел Смоленый» – это музыкально-хоровая постановка. Впервые в 4 радиопрограммах с последовательностью имеет огромный успех среди православных, среди наших. Очень многие радиостанции сделали запросы, и они их постоянно транслируют. Мы этому радуемся. Возлюбленные, Господь помнит нас. Господь благословляет нас. Бог дает успех. Но служители уходят, а церковь остается. И я близок к смерти. Врачи мне много раз говорили: конец, конец. А Бог другое показал, а именно, когда-то мне сделали смертельный укол, чтобы я умер. Эксперты проверили уже в Германии, сказали, вы давно должны быть мертвым, но вы остались живым. Не бойтесь. Да я не боюсь. Я слышал голос Божий, когда-то делали. Я буду дальше трудиться. Я умру тогда, когда Бог скажет, довольно, раб мой, иди, ты свое совершил. Я уверен, что Бог даст нам силы, даст новое благословение, даст все потребное, если ваша душа вспомнит это слово. Вспомни меня, когда тебе хорошо будет. Когда вы вспомните братьев ваших, когда вы начнете за них молиться больше, когда вы будете за нас молиться, Бог даст благословение. Может быть, к концу еще один пример. Я сейчас только что сидел, мы беседовали, хорошее помещение. Вы знаете, что это за помещение, или вы не знаете? Это абсолютно копия Кремлевского дворца съездов. Только балконы намного дальше идут, намного крупнее. Там входит от 8 до 10 тысяч человек. Я сегодня об этом говорил. И если я не говорю, то мне напоминает, обязательно расскажи. Когда-то мы проповедовали в Кремле с моим президентом, и у меня тогда был такой случай. Чувствуя в духе сказано, возьми две пары одинаковых ботинок. А зачем они нужны? Возьми. Ну ладно, раз возьми, так возьму. Приезжаю в Москву, я одеваюсь, думаю, зачем они нужны, лишняя пара? А мой президент говорит, Яков, да я без обуви, как же я пойду теперь в Кремль? На, возьми. Как? Да вот так. Да ты две одинаковые пары привез. Зачем? А я не знаю, Господь велел, вот я тебе привез. Он надел мои туфли, он сам немец. Он говорит, значит, я должен идти по стопам вашим русского братства. И вот он теперь уже 18 лет среди немцев собирает 30 тысяч долларов каждый месяц, чтобы только можно было эту работу вести. И в этом Кремле, тогда, когда кончилось богослужение, вот чуть-чуть назад, когда я говорил Слово Господне, там была абсолютно тьма, только один прожектор меня освещал, и я говорю, москвичи, вы можете покаяться, вы можете найти спасение. Ваше аборт, убийство, воровство. Христос все простит. Положьте в подножие креста. И когда я так сказал, светооператор там зажег гигантский крест на всю стену, как здесь. Я смотрю, дух начинает вспышки, все фотографируют. В чем дело? Я не видел, я не понял. Потом подают мне фотографии, а там световой крест. В подножии креста есть спасение. После этого я поехал, пригласили, очень просили, я не хотел, но заставили, там один бывший министр, замминистр, говорит, ты не пожалеешь, поехали. И я приехал на место и смотрю, Кремлевская стена в окно, а здесь живут высокопоставленные люди. Что вы хотите от меня? У нас вопросы, пожалуйста. Ну, мы сначала представимся, прошу, полковник генерального штаба Юрий Юдин. Заслуженный профессор России, главврач, психиатр, руководитель комиссии экспертизы и так далее. Между прочим, он нам открыл тюрьмы, двери во все тюрьмы бывшего Советского Союза. Началась беседа, когда они все представились, и все спрашивают, из Библии. Я говорю, стой, а что вы за люди? Вы говорите, как верующие, как мои братья и сестры. И этот седой или седовласый профессор ушел, заходит снова и несет Библию в руках старую 1928-го и говорит, вот по этой книге мы жили во все времена советского государства, при Сталине, Хрущеве и Брежневе. Мы здесь были тайное общество в Кремле. Никто не знал, что мы существовали, но мы сделали все, что могли для русского народа. Если выходил жестокий закон, если нам только удавалось, мы этот закон или заморозим, или уничтожим. Мы сделали все, что могли для русских, для этого народа. Что нам еще не достает для спасения? Скажу вам, теперь приняли крещение. В Израиле летели специально в Иордании, приняли крещение. Один из них стал нашим директором в Москве. Гигантская работа делает, миллионный книг, новых заветов и Библии выпустил. Господь помнит нас. Он дает успех на поприще своем, потому что Он это нам обещал. Бог благословит дальше эту работу. Аминь.